Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Израильская авиация разбомбила штаб-квартиру Хезболлах в Бейруте. Джордж Буш встретился с представителями российских неправительственных организаций. Грузия закрывает России доступ в ВТО. Израильские военные самолеты разбомбили штаб-квартиру группировки Хезболлах в Бейруте. Здание полностью разрушено, информация о жертвах не поступала. Боевики Хезболлах вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля. В городе Мирон 2 человека убиты и по меньшей мере 5 ранены. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Ливане, опасаясь, что израильско-ливанский конфликт может перерасти в региональную войну. В принятом заявлении содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам оказать содействие специальной делегации ООН, которая направляется в регион. Ранее на встрече с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что военная операция в Ливане будет проводиться до тех пор, пока боевики группировки Хезболлах не освободят 2 захваченных израильских солдат. В Петербурге президент России Владимир Путин сообщил, что Ливан-израильский конфликт включен в повестку дня открывающегося саммита «Большой восьмерки».
Мы полагаем, что все стороны, которые вовлечены сейчас в конфликт, должны немедленно прекратить боевые действия. Вот с этого нужно начать. Это должно быть отправной точкой для решения всех других вопросов и проблем. Безусловно, будем обсуждать эту проблему, когда соберемся с президентом Соединенных Штатов и со всеми нашими коллегами из стран восьмерки.
Сказал Владимир Путин. Президент США Джордж Буш, прибывший в Петербург на саммит «Большой восьмерки», провел переговоры с представителями российских неправительственных организаций. Обсуждалась ситуация в Чечне, закон об НПО, судьба осужденных руководителей ЮКОСа и другие темы, сообщила бывшая руководитель общественной организации «Открытая Россия» Ирина Ясина. Во встрече участвовали 16 человек. Как сообщила корреспонденту «Радио Свобода» руководитель правозащитного фонда «Демос» Татьяна Лакшина, Джордж Буш пообещал затронуть на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным темы, обсуждавшиеся на встрече с активистами неправительственных организаций. В Санкт-Петербурге задержан лидер молодежной экстремистской группировки «Мэтт Краут» Руслан Мельник. Он был объявлен в международный розыск по обвинениям в разжигании национальной и межрелигиозной розни. В мае при задержании был убит другой лидер «Мэтт Краут» Дмитрий Боровиков. Несколько членов группировки находятся под следствием по обвинению в убийствах на национальной почве. Правительство Грузии отзывает свою подпись под протоколом о вступлении России во Всемирную торговую организацию. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили подтвердил, что совместно с министром экономического развития Грузии Ираклием Чогувадзе направил письмо правительству России, которое по сути означает отзыв подписи грузинской стороны под совместным протоколом о вступлении России во Всемирную торговую организацию. При этом официальный Тбилиси ссылается на то, что Россия не выполнила обязательств по предотвращению поступления в Грузию контрабанды с территории России через Южную Осетию. Кроме того, Грузия не даст согласия на вступление России в ВТО, если Российская Федерация не отменит всех решений о запрете на импорт грузинских вин, минеральной воды и сельхозпродукции и не прекратит функционирование нелегитимных контрольно-пропускных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы, которые не контролируются соответствующими службами Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ряд депутатов Верховной Рады Украины призывает президента страны Виктора Ющенко положить конец политическому кризису, связанному с формированием новой парламентской коалиции. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк предупредил, что нынешняя ситуация может негативно сказаться на репутации Украины в мире.
Политическая суета и хулиганство в Верховной Раде, задержка формирования нового правительства, несомненно, может оказать негативное влияние на перспективы членства Украины как в НАТО, так и в Европейском Союзе.
Сказал Борис Тарасюк. Президент Ющенко не согласен с выдвижением на пост премьер-министра кандидатуры Виктора Януковича, предложенной новой коалиции в составе партии регионов, социалистической партии и коммунистов.
Радио Свобода. Новости.
США расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Теперь запрет касается также судьи Алексея Рыбакова и прокурора Сергея Бортника, которые участвовали в судебном процессе по делу одного из лидеров белорусской оппозиции Александра Козулина. Об этом сообщил посол США в Беларуси Джордж Кролл. Он не исключил, что список будет расширяться и в дальнейшем. Экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Козулин приговорен к 5,5 годам заключения. Суд признал его виновным в хулиганстве и организации беспорядков. Речь идет о шествии оппозиции 25 марта. С осуждением приговора Козулину выступили также Евросоюз и ОБСЕ. В Алма-Ате, в микрорайоне Шангырак, произошли ожесточенные столкновения местных жителей с полицией. Десятки людей ранены, 2 милиционеров в критическом состоянии. Около 1000 сотрудников милиции дважды пытались взять район штурмом, но встретили упорное сопротивление. 2 милиционеров были ненадолго взяты в заложники и отпущены лишь после обещания властей больше не применять к местным жителям силовые методы. Власти пытаются снести несколько домов, заявляя, что они построены незаконно, говорит одна из жительниц района.
Наш дом был построен в прошлом году. Где тогда были власти? Они говорили, давайте, стройте, накануне декабрьских выборов. А теперь посмотрите, что они делают. Разве это справедливо?
Сказала жительница Алма-Атинского района, где разгорелся конфликт. Генпрокуратура России предъявила обвинение в уклонении от уплаты налогов исполнительному вице-президенту компании «ЮКОС» Василию Алексаняну. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Конфликт между Израилем и Ливаном. Как долго будут оставаться наблюдателями Сирия и Иран? Политический хаос и безвластие. Европейский опыт жизни без правительств. Генно-модифицированные продукты как один из вызовов 21 века. Итоги работы гражданской восьмерки в Москве. И история России как отражение демографических циклов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Белый дом не будет говорить Израилю прекратить военную операцию в Ливане. Единственное, что Израиль может предпринять, по мнению президента США, это максимально исключить человеческие жертвы среди гражданского населения. То же требование к Израилю и Хезболлах в Ливане предъявил и координатор гуманитарных программ ООН Ян Эгеланд. Ливанское правительство предлагает перемирие, но пока его не слышат не только в Израиле, но и у него дома. Я вернусь к тому, о чем мы говорили в прошлом выпуске. В чем причина нынешнего вооруженного конфликта? Арабский публицист, политический редактор газеты «Аль-Хаят» Хазем Сагиев.
Одна из причин связана с самим Ливаном. Хезболлах хочет доказать, что может поставить все остальные политические силы в сложную ситуацию и предоставить им абсолютно ложный выбор – либо вы с нами, либо вы с Израилем. А это очень сложный вопрос для любого ливанца. Вторая причина кроется в самих отношениях в регионе. Похоже, что в регионе создается своего рода радикально-фундаменталистский интернационал, который состоит из Ирана, Хамас, Хизбаллах и Сирии. И они хотят доказать, что могут поддерживать палестинскую проблему в том виде, в каком она всегда существовала, и бороться за нее так же, как боролись раньше, до израильско-египетского Кэмп Дэвида и до израильско-иорданского договора о мире. Они сейчас взяли на себя ту роль, которую раньше играли Египет и Иордания. Но в самой структуре этого союза заложена слабость, особенно сейчас, когда Иран зажат в угол. Так что я предчувствую, что ситуация будет лишь ухудшаться.
В первый же день израильской военной операции этот союз, или интернационал, как его назвал Хазем Саге, стал виден отчетливо. 13 июля редакционная статья в консервативной иранской газете «Кайхан», близкой к религиозному иранскому лидеру Али Хаменеи, приветствовала акцию «Хезболлах».
До операции «Хезболлах» режим тирана Израиля имел 3 карты в палестинской игре. Карту Америки, карту арабских режимов в регионе, которые с симпатией к нему нему относятся, и карту ядерного превосходства. С этими тремя картами Израиль мог выйти победителем в любой игре и уничтожить любого оппонента. Глядя с точки зрения сегодняшней перспективы, все эти три карты полностью уничтожены, потому что способность Америки насадить волю Израиля на палестинскую, ливанскую и сирийскую сторону сведена к нулю. Сейчас правительство Хамас, правительство Ливана и Сирии не могут позволить Америке вмешаться в израильско-палестинское противостояние, поскольку факторы, которые позволяли превращать вмешательство Америки в нечто значимое, исчезли. С одной стороны, сократилось военное преимущество Израиля в регионе, и ядерный Иран уничтожил ядерное превосходство Израиля.
Насчет ядерного Ирана это, конечно, для собственной публики, поскольку все понимают, что до ядерного оружия Тегерану еще надо сделать немало шагов. Создать производство обогащения урана – это еще не создать бомбу. Но вернусь к общей идеологии. Мало чем отличается от иранской редакционная статья в сирийской правительственной газете «Аль-Таура» в тот же день 13 июля, когда Израиль начал бомбить ливанскую территорию в ответ на акцию «Хезболлах».
Язык устрашения и угроз – это всего лишь язык тех, кто никогда не испытывал гордости сопротивления. Он не приводит ни к чему, кроме поражений, и именно поэтому мы не должны слушать тех, кто говорит этим языком. Потому что никто не может оспорить право сопротивления вернуть своих бойцов из израильских тюрем. Единственный язык, который может быть эффективным в разговоре с Израилем – это язык сопротивления. Никакой другой путь не был эффективным, наоборот, он только укреплял высокомерие израильтян – настолько, что Израиль вел себя так, будто он один живет в мире.
Европейский Союз в пятницу выразил обеспокоенность тем, что конфликт может разрастись и включить в себя Сирию. Мой коллега Чарльз Рекнейгл беседовал с экспертом по Ближнему Востоку в отделении неправительственной организации «Международная кризисная группа» в Омане Муином Рабани. При том, что между Ираном и Сирией 16 июня этого года был заключен договор о сотрудничестве в области обороны, может ли нынешний конфликт распространиться на Сирию?
Я абсолютно не исключаю такой возможности. Израиль на самом деле может расширить конфликт и включить в него Сирию, хотя это больше в повестке дня США, чем самого Израиля. Есть также опасность того, что если Израиль продолжит бомбить Ливан и усилит военную кампанию, то Сирия попытается вмешаться и оказать помощь Ливану, что тоже может привести к израильско-сирийской конфронтации.
Давайте послушаем заявление президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, которое было зачитано по иранскому телевидению в четверг вечером.
Если оккупационный режим совершит еще один глупый шаг и нападет на Сирию, это будет расценено как нападение на весь исламский мир, и этот режим получит жесткий отпор.
Муин Рабани, отделение международной кризисной группы в Омане. Иран действительно готов вмешаться в этот конфликт?
По-моему, это было скорее риторическое заявление с целью сдержать Израиль от нападения на Сирию. Я сомневаюсь, что если дело дойдет до реального конфликта, Иран готов будет мобилизовать свою армию. Сказывается и географическая удаленность, и тот факт, что сам Иран сейчас готовился в любой момент отразить возможную агрессию со стороны Израиля или Соединенных Штатов. Да, у Ирана и Сирии есть соглашение в области обороны, но вряд ли Иран в нынешней ситуации будет расходовать свои оборонные возможности, чтобы защитить Сирию.
Все выступают с заявлениями. Ситуацию срочно обсуждает Совет Безопасности ООН. Но не видно, чтобы в международном сообществе был бы лидер, готовый вклиниться в этот конфликт и прекратить его. Нет челночной дипломатии на соответствующем уровне, как, например, в свое время челночная дипломатия Генри Киссинджера 73-75 годов, которая привела к Ближневосточному мирному договору. Роль Европейского Союза в этом регионе до сих пор была положительной, но не активной. Россия после приглашения в Москву лидеров Хамас вряд ли может вообще вмешаться в происходящее. Так кто может выступить международным посредником?
Думаю, что если стороны поймут, что им нужно какое-то политическое решение, то посредник, приемлемый для обеих сторон, найдется. Это несложно. Например, в прошлом роль посредника между Израилем и Хезболлах выполняла Германия. Может быть, в данном случае роль посредника может взять на себя и какая-то европейская страна, не входящая в Евросоюз. Например, Швеция. Но думаю, что настоящая проблема состоит не в посреднике, а в том, что Израиль хочет установить свои правила игры до того, как сесть за стол переговоров и искать выход из сложившейся ситуации. И еще одна серьезная проблема, по-моему, состоит в том, что естественные посредники, а именно США и ООН, фактически самоустранились от решения проблемы.
Почему? Потому что США не доверяют Сирии, и президент Джордж Буш в одном из первых выступлений по поводу нынешнего конфликта возложил вину на Дамаск?
Я думаю, что для США это не столько вопрос доверия, сколько вопрос позиции. Они не видят себя больше как посредника между Израилем и арабскими государствами. Они скорее выразители интересов Израиля и его союзник. А учитывая роль, которую Соединенные Штаты играют в ООН, и тот факт, что ООН ведет расследование убийства премьер-министра Ливана Рафика Харири, то и возможности Организации Объединенных Наций сейчас весьма ограничены.
Муин Рабани, эксперт неправительственной организации «Международная кризисная группа» в Омане. Между тем, ливанцы тоже задают вопросы. Вот, например, публикация в ливанской газете «Аль-Нахар» в четверг, 13 июля, перевод Вашингтонского института исследований ближневосточной прессы. Цитирую. «Была ли операция «Хезболлах» нацелена на освобождение ливанских заключенных в израильских тюрьмах? Но есть другие способы достичь этой цели, не погружая Ливан в разрушение, оккупацию и человеческие потери. Или операция была нацелена на то, чтобы ослабить давление международного сообщества во главе с Соединенными Штатами на Исламскую Республику Иран из-за его ядерной программы». Конец цитаты. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Действующее правительство по результатам всеобщих выборов на Украине так до сих пор и не сформировано, хотя со времени их проведения прошло 4 месяца. В принципе, далеко не всегда кабинет министров складывается в считанные дни. Порой этот процесс длится недели. Если брать опыт европейских государств, можно ли хотя бы приблизительно говорить о существовании какого-то временного допуска в таком деле, как формирование правительства? И по каким причинам обычно случаются подобные задержки? Всегда ли они сочетаются с конституционным кризисом или остаются в рамках стандартного политического процесса? Разобраться в этих вопросах я попросила моего коллегу Ефима Фиштейна.
Украина, конечно, случай из ряда вон выходящий. Там нет ни действующего нового правительства, ни конституционного суда. И если бы не президент Ющенко, не было бы вообще ни одного функционального института выборной демократической власти. Но в мягком варианте подобные ситуации не исключены и в других странах Европы, особенно там, где результаты выборов не дали решительного перевеса ни одной из противоборствующих сторон. В Чехии, например, условные блоки правых и левых набрали на июньских выборах ровно по сотне мандатов, и с тех пор сложное перетягивание каната продолжается без видимого успеха. Спустя месяц после выборов все еще невозможно сказать, кто же из них возглавит следующее правительство. Как же обеспечивается в таких случаях преемственность исполнительной власти? Не следует ли ждать тяжких экономических и социальных потрясений, если правительство не приступит к работе в разумные сроки? С такими вопросами я обратился к ведущему политологу факультета социологии Карлова университета доктору Михалу Кубату.
Государственный
аппарат работает в нормальном режиме. Старое правительство управляет государством вплоть до момента подачи заявления об отставке, поэтому нет никакой опасности дезорганизации управления. Спорным является вопрос о легитимности такого правительства, ведь оно отражает старый состав парламента, который в результате выборов существенно изменился. Вправе ли такое правительство принимать серьезные судьбоносные решения? Вот в чем вопрос. Я считаю, что от подобных решений такому рабочему правительству лучше воздержаться. Это еще один довод, почему период становления новой власти должен быть по возможности предельно кратким. Государственное управление – это отнюдь не чисто технологический процесс. Нужно проводить глубокие реформы, выполнять международные обязательства, определять курс на ближайшие годы. И делать это может только тот, у кого есть мандат доверия избирателей. Другим отрицательным моментом является то, что из-за обструкций до сих пор не работает нижняя палата парламента. К счастью, у нас есть Сенат, который нельзя распустить. Иными словами, наша Конституция предусматривает подобные ситуации. Неприятно то, что у страны нет политического руководства, но большой опасности это пока собой не представляет. Формирование правящей коалиции, особенно там, где нет двухпартийной системы, где партий много, как у нас, всегда продолжается какое-то время. И несколько недель – это еще не трагедия. Но следует помнить, что чем больше этот процесс затягивается, тем более негативное воздействие это оказывает на избирателей. У избирателей возникает ощущение, что их опять надули. Они избрали депутатов парламента, а те отказываются приступить к работе, отказываются дать правительству зеленый свет. Избиратель задается вопросом, зачем же они меня агитировали, призывали к участию, зачем было ходить на выборы, если все это был дешевый розыгрыш. Избиратель чувствует себя обманутым и разочарованным, и в другой раз на выборы не пойдет. Слишком продолжительное затягивание этого процесса чревато еще и социальной напряженностью. Демократии идет на пользу гладкое чередование партий у власти, реализация политических альтернатив.
Иногда случается и так, что отставка правительства вызвана не процессом всеобщего голосования, а какими-то скандалами в середине срока или выходом партии из правящей коалиции. В такой ситуации весь последний месяц жила Литва, пока там не был назначен новый премьер, который составил новый кабинет министров и собирается представить его на одобрение парламента. Вот что сообщает из Вильнюса Ирина Петерс.
Период почти непрекращающихся скандалов в высших эшелонах власти в Литве длится уже 2 года, со времен импичмента президенту Роландесу Паксасу. Результатом последних внутриполитических перипетий, которые, судя по опросам, изрядно надоели избирателям, явился раскол правящей коалиции в парламенте и отставка кабинета министров во главе с Альгирдасом Бразаускасом, лидером социал-демократов. На днях президент Литвы Адамкус утвердил новым премьер-министром 55-летнего Гедимина Киркиласа, тоже социал-демократа, который уже сформировал состав правительства. Теперь дело за утверждением кабинета его программы в Сейме. А до этого все последние месяцы политическую систему Литвы лихорадило, когда разоблачения, громкие заявления и отставки следовали одна за другой, и казалось, что все разваливается. Период неопределенности, когда Бразаускас ушел и его замещал временный премьер Бальчитис, и все министры тоже стали временными, не создал, однако, ощущения безвластия, хотя некоторую сиротливость ощутили многие, признавая масштаб личности Бразаускаса. По мнению экспертов, экономическая, хозяйственная и финансовая системы Литвы уже достаточно сформированы, чтобы нормально функционировать при смене власти, тем более в условиях ее преемственности. Гудящий как улей парламент успевал принимать законы, утверждать бюджет. Правительство выполняло программу и принимало важных зарубежных персон, а президент страны Адамкус с успехом провел ряд важных зарубежных визитов, в частности, Букингемский дворец. В октябре Литва ждет приезда британской королевы. При этом внутри страны кипели настоящие страсти. Вот как суть кризиса самокритично характеризует литовский еврокомиссар Даля Грибаускайте. Страны ЕС следят за политическим положением в Литве, и похоже, что наша страна за 2 года членства не приобрела новых друзей. Причина в том, что у власть придержащих нет четкой стратегии, достойных приоритетов и способности последовательно проводить как внешнюю, так и внутреннюю политику. Иначе говоря, считает политик, мы увязли во внутренних разборках. Сейчас, подошедшие к опасной черте, за которой маячило политическое самоубийство в форме ненависти избирателей за бесконечные скандалы, парламентарии Литвы находятся в шаге от утверждения нового кабинета министров. Об уроках преодоления кризиса рассуждает политический обозреватель Владас Сирутавичус.
Мы можем уже выжить, но с другой стороны теряем чувство уверенности, чувство контроля, а это плохо для демократии. Наверху что-то там творится, это уже драматически не влияет вообще на жизнь обыденную. Люди разочаровались в качестве демократии в том смысле, что влияние их на то, как происходят политические процессы в Литве, становится все меньше и меньше. Не видно перспективы. Политический класс очень закрыт. Закрыт на несколько групп. Играют какие-то свои политические игры, которые не совсем совпадают с национальными интересами. Это плохо для таких развивающихся демократий, как Литва, и вообще других посткоммунистических стран, хотя они уже в Европейском Союзе и НАТО, это плохо.
Владас Сирутавичус. Итоги, с которыми страна, хочется надеяться, выходит из кризисной ситуации, подводит и член Сейма Юлиус Веселка.
Я третью каденцию. Каждые последующие 7 он все становится слабее. В отношении государственного слабее. Думать, что новые выборы дадут какой-то качественный рывок, я не надеюсь. Я думаю, что будет этот рывок наоборот. В воскресенье был в деревне. Народ уже говорит, мы при любом правительстве будем жить по своим законам. Вы отдельно, мы отдельно. Плохо в государстве, но народ уже привык. Уже привык, что нужно позаботиться самому о себе. А там они тоже заботятся о себе. Вот это такой взгляд есть на власть.
Член парламента Литвы Юлиус Веселка. И в завершении фрагмент интервью президента Литвы Валдеса Адамкуса, в котором он предлагает свой рецепт выхода из политического кризиса. Политикам недостает искреннего идеализма, узкие интересы берут верх. Я понимаю, что целью каждой партии является приход к власти, для этого пользуются различными способами, но бывают моменты, и именно такое время сейчас, когда все нужно отложить в сторону и руководствоваться иными принципами, идеалами доброй воли, сказал Адамкус.
Но вернемся к положению на Украине, с которой начали. Уж слишком оно из ряда вон выходящее. Как объясняет ситуацию директор Киевского института глобальной стратегии Вадим Карасев.
Политические институты, кроме президентского института, фактически не действуют, поскольку конституционного суда нет, парламента пока нет, правительства легитимного, основанного на результатах выборов, нет. Даже непонятно, как все держится вот в Украине, на каком-то честном слове или на какой-то инерции и консерватизме простых людей. Второй момент. Конечно же, и в европейских странах коалиции формируются не за один день, сложно, путем переговоров, перепереговоров, сложных коалиционных комбинаций, но там это происходит все-таки на базовом ценностном консенсусе. При консенсусе относительно национальных интересов, внешнеполитической повестки. То есть, в конце концов, в условиях, когда страна сделала цивилизационный выбор. В отличие от Украины, где политическая борьба и фактически борьбой разных моделей национального развития, моделей государственного суверенитета, внешнеполитических векторов и интеграционных устремлений. Борьба идентичности, вот что в Украине. И каждая партия, большая партия, она фактически репрезентирует тот или иной цивилизационный выбор, поскольку Украина, как бы мы тут не пытались это скрыть, замазать, признаться себе, все-таки цивилизационно разделена по левому и правому берегу. И вот выйдем сегодня, в парламенте объявлена коалиция 3 политических сил, партия регионов, социалисты и коммунисты, но это политические силы левого берега. Их электорат находится на востоке и на юге Украины, и элиты происхождения, вот, которые сегодня в списках этих партий, во многом есть выходцы из индустриального востока и юга. А за национальные модели, за цивилизационный выбор, за то или иное понимание национальных интересов и ценностей стоят же и конкретные экономические модели. Партии регионов и социалисты-коммунисты репрезентируют такую квазисоветскую, квазимодернизационную индустриальную модель, которая делает ставку на крупную промышленность, особенно такого черно-металлургического, что ли, профиля. Это консервативная модель, она делает ставку на крупный олигархический капитал, но не на средний бизнес. Не на мелкий бизнес, не на предпринимательский дух, не на инновационную экономику, а на экономику больших бюджетов и дешевых ресурсов, прежде всего энергетических, получаемых по преференциям от России. Другие политические силы, условно говоря, там помаранчевые, все-таки делают ставку на проевропейскую в будущем модель экономики, на средний бизнес и мелкий бизнес, если на крупный, то не столько металлургический, сколько на перерабатывающий, на пищевой промышленности и переработки. Поскольку Украина остается аграрной страной, то сильная перерабатывающая промышленность, которая может в Украине, может состояться и быть ориентирована не только на российские рынки, но и на европейские рынки. Вот здесь как раз идет борьба вот этих двух экономических геномов, генотипов, вот за борьбой между политическими силами, оранжевыми и партией регионов.
Таково мнение директора Киевского института глобальной стратегии Вадима Карасева. Говорят, со временем ощущение кризиса притупляется, человек привыкает ко всему. Но демократия от затяжного кризиса страдает всегда, а в переходный период может пострадать и необратимо.
Это был Ефим Фишлин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко о главных новостях. Израильские военные самолеты разбомбили штаб-квартиру группировки «Хезболлах» в Бейруте. Здание полностью разрушено. Информации о жертвах не поступало. Боевики «Хезболлах» вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля. В городе Мирон 2 человека убиты и по меньшей мере 5 ранены. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Ливане. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин проводят неформальную встречу в пригороде Петербурга Стрельне. До этого Буш, прибывший на саммит Большой Восьмерки, обсудил с представителями российских неправительственных организаций ситуацию в Чечне, закон об НПО, судьбы осужденных руководителей ЮКОСа и другие темы. Грузия отзывает свою подпись под протоколом о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Грузинские власти призывают Москву, в частности, отменить запрет на импорт грузинских вин и закрыть неподконтрольные Тбилиси КПП на абхазском и юго-осетинском участках границы между двумя странами, сообщает корреспондент Радио Свобода. Генпрокуратура России предъявила новое обвинение исполнительному вице-президенту компании ЮКОС Василию Алексаняну. Кроме отмывания денег и присвоения имущества, он теперь обвиняется в уклонении от уплаты налогов. США расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Теперь запрет касается также судей Алексея Рыбакова и прокурора Сергея Бортника, участвовавших в судебном процессе по делу одного из лидеров белорусской оппозиции Александра Козулина. Иранские правозащитники в разных странах начали сегодня трехдневную голодовку, чтобы привлечь внимание мировой общественности к положению политзаключенных в Иране.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Генно-модифицированные продукты как один из вызовов 21 века. И история России как отражение демографических циклов. 3-4 июля в Москве прошел международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006», собравший более 500 представителей неправительственных организаций не только из стран Большой Восьмерки, но и всего мира. На круглом столе генно-модифицированные продукты как один из вызовов 21 века в рамках Международного форума неправительственных организаций были разработаны, приняты и переданы основные требования по вопросам генно-модифицированной продукции к странам Большой Восьмерки. Рассказывает моя коллега Марина Катас.
4 июля в подмосковной резиденции Ново-Огарёво состоялась встреча без галстуков, в которой приняли участие президент России и лидеры 13 глобальных неправительственных организаций WWF International, Greenpeace International, Amnesty International, Human Rights Watch и других. Президент России пообещал в ходе предстоящего саммита G8 довести сформулированные неправительственными организациями рекомендации до сведения своих коллег, глав государств. Участники круглого стола по генно-модифицированным организмам особо отметили свою обеспокоенность тем, что в странах группы 8 принимаются решения, связанные с распространением потенциально опасных генетически модифицированных культур и продуктов питания, полученных с их использованием. Информация, на основе которой принимаются решения, закрыта от общественности, а самостоятельное регулирование вопросов ГМО в регионах становится невозможным. За комментарием я обратилась к участнице этой встречи, руководителю генетической программы Greenpeace Россия Наталье Алиференко.
Форум «Гражданская восьмерка» проходил в Москве. Действительно, там был организован специальный стол в рамках экологической секции, который был полностью посвящен решению вопросов, связанных с ГМО. Собралось более 30 человек, и велась достаточно оживленная дискуссия вокруг всех проблем, связанных с ГМО, выращиванием, использованием, вопросы законодательства, контроля над этими продуктами и над производством этих культур. Представители этих общественных организаций как раз представляли самые крупные общественные подразделения: Greenpeace, WWF, Друзья Земли. Были представители стран СНГ, практически все страны выдвинули своих кандидатов. Так что было много информации, которая позволила нарисовать общую картину ситуации в мире с производством ГМО, с их использованием и сформулировать те самые главные проблемы, которые сейчас выявлены и которые сейчас необходимо поднимать на самом высоком международном уровне.
Ну вот, насколько я знаю, по итогам обсуждения была выработана резолюция, призывающая лидеров стран Большой Восьмерки обеспечить систему выявления и маркировки ГМО. И там шла речь также и о процессе принятия решений по вопросам трансгенов вообще.
Да, было выработано около 8 требований главам восьмерки. Среди них первым вопросом, безусловно, был вопрос о необходимости включить вопрос о ГМО в повестку следующего саммита. Было даже расширено это требование сделать следующий саммит, посвященный вопросу безопасности вообще. И ГМО считается одним из таких факторов очень важных. Следующее требование было признать недопустимым и объявить мораторий на использование ГМО в производстве продуктов детского питания. Безусловно, многим это покажется требованием не высокого международного плана, но как первый шаг на пути к запрету ГМО вообще в производстве продуктов питания, это, безусловно, важная мера. Мы требуем, чтобы она была рассмотрена и реализована. Важный вопрос поднимался необходимость принять срочные меры по предотвращению генетического загрязнения сельскохозяйственных угодий и окружающей среды. Вызвано это требование было тем, что весной 2006 года впервые были опубликованы данные мониторинга ситуации в разных странах, и документально уже выявлено около 113 случаев генетического загрязнения и факторов негативного воздействия на окружающую среду в результате возделывания генетически модифицированных растений.
Насколько я знаю, именно фермеры выступают против распространения генетически модифицированных продуктов и, соответственно, семян, потому что это приводит к экономическим потерям. Люди, которые надеются купить чистые продукты, в результате загрязнения генетически модифицированными организмами получают уже нечистые продукты сельскохозяйственные, и, соответственно, это приводит к убыткам для фермеров.
Да, безусловно, эта проблема также активно обсуждалась. Общественность в своей резолюции посвятила несколько пунктов, которые бы защитили бы и фермеров. Один из них был сформулирован следующим образом: не допустить, чтобы споры между странами по вопросам ГМО разрешались в рамках ВТО, а были исключительно прерогативой международного сообщества и основывались на принципах Картахинского протокола по безопасности. О чем идет речь? О том, что сейчас каждый фермер, каждая область объявляет себя зоной свободной от ГМО, но юридически они все равно оказываются незащищенными, и судебные процессы, достаточно скандальные, были инициированы год-два назад и закончились вот в этом году, показывают, что требуются дополнительные законотворческие меры, чтобы защитить вот таких фермеров и дать им возможность самим определять политику в области производства там органического или экологического сельского хозяйства.
А в чем была суть этих споров? Кто подавал иски в суд?
Иски подавали фермеры, были споры, когда иски подавали страны: Соединенные Штаты, Аргентина, Канада, которые требовали, чтобы введением вот таких зон, свободных от ГМО, не образовывались барьеры для проникновения трансгенных семян на территорию других стран. Эти споры были тяжелыми, все равно удалось большинство требований признать недействительными. То есть право стран на самоопределение европейских стран, оно было подтверждено в суде, но проблема остается открытой, и требуется целый комплекс законодательных мер по обеспечению гарантий на юридическую легитимность объявления себя зоной, свободным от ГМО, которые не только надо рассматривать как декларативное заявление, а, безусловно, заявление, подкрепляемое целым комплексом мер по защите потери урожая от генетического загрязнения и воздействия неготического со стороны территории, которая засажена геномодифицированными сортами. Я вот хочу вернуться к нашей резолюции, потому что есть пункты, безусловно, очень важные для потребителей, и они также были обозначены в речи, которая произносилась на встрече с Путиным. Это пункт, который позволит гарантировать потребителям право знать, что они едят, и обеспечить систему идентификации маркировки ГМО, включая маркировку всех продуктов, при производстве которых использовались ГМО. То есть общественность требует, чтобы обеспечена была маркировка продуктов, содержащих трансгены, и маркировка продуктов, которые были произведены с использованием, например, трансгенных кормов. Речь идет о яйцах, молоке, мясе тех животных, которые вскормлены трансгенными кормами. Научное обоснование, безусловно, есть. Оно обсуждалось на круглом столе, и такое требование сформулировано и объявлено было на встрече с Путиным.
Но ведь в России существует закон об обязательной маркировке всех продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы. Он просто не работает?
Да, существует закон, который обязывает производителей маркировать продукты при 0,9%. Это письмо, которое в январе 2005 года было подписано в Роспотребнадзоре, но, к сожалению, нет системы контроля за такими продуктами и не работает вся система наказаний за невыполнение этих требований, потому что в нынешнем законодательстве мера административно установлена в 100 мрот, которые любое предприятие легко может заплатить за нарушение маркировки. Сейчас существует инициатива московского правительства по увеличению административного штрафа за нарушение правил маркировки до 5000 мрот. То есть каждый неправильно промаркированный генетический продукт теперь надо будет за него платить $20,000. И это уже станет существенным наказанием. Надеюсь, что компании начнут более серьезно, ответственно относиться к правилам. Тем не менее, такие требования и такое законодательство должно быть разработано на территории всех стран и, безусловно, на территории стран Большой Восьмерки и на территории стран, которые не входят в эту систему, но вынуждены использовать импортируемые продукты генетически модифицированные. И существует вот приписка по поводу маркировки продуктов, полученных с использованием ГМО. Это очень важно даже для таких стран, как Европа, потому что до сих пор не удалось добиться введения статьи про маркировку мяса, молока, яиц, животных, которые были скормлены трансгенными кормами. В России такого пункта тоже нет, и вся общественность считает это очень важным требованием, которое позволит защитить и право потребителей. Безусловно, определенный шаг в сторону защиты окружающей среды будет сделан.
Вот вы говорили о молоке, яйцах и мясе животных, вскормленных трансгенными кормами. А в России на рынке присутствуют такие яйца, молоко, мясо?
Безусловно, присутствуют. К сожалению, Greenpeace пока не смог провести серьезную работу по оценке рынка таких продуктов, потому что это намного сложнее по самим продуктам. Очень трудно выявить чужеродные вот эти встройки. Это намного дороже анализ. И мы пытаемся просто найти те компании, фермерские кооперативы, колхозы, которые используют просто трансгенные культуры, и уже через информацию о этих предприятиях информировать потребителя о том, что продукция какой-то там птицефабрики получается с использованием трансгенных комбикормов. Я думаю, что это будет очень важная информация. Почему я говорю, что такая продукция существует? Дело в том, что в России вводится достаточное количество сои из Америки, из Аргентины, которые на 90% все трансгенные. И поскольку отношение потребителей к трансгенным продуктам сейчас очень негативное, то весь продукт, я имею в виду сырье, все это начинает смещаться в сторону кормоводческих хозяйств, заводов, уходит из пищевой индустрии в аграрную, в животноводческую, и в основном используется там. Для России очень актуальна оценка рынка мясной и молочной продукции, которая получена с использованием трансгенных кормов. Также в резолюции есть пункты, обсуждение которых, принятие решений, по которым на высоком международном уровне позволит немножко пролить свет на все те тайны, все те вопросы, которые связаны с ГМО. Общественность требует обеспечить полную прозрачность процедуры оценки безопасности ГМО и гарантирует, что любая информация, касающаяся ГМО, не будет признана коммерческой тайной. Это как раз те проблемы, с которыми сталкивался Greenpeace неоднократно, ведя судебные разбирательства институтом питания, те проблемы, которые постоянно решают наши западные коллеги, подавая иски на Монсанто, на Сидженту и требуя материалы по безопасности ГМО. Если удастся законодательно, по крайней мере, закрепить вот это право общественности на знакомство с этой информацией, я думаю, что достать ее будет проще, а следовательно и проще будет контролировать всю процедуру введения новых ГМО на продовольственные рынки, в аграрный сектор, и в конечном счете это позволит навести хоть какой-то порядок во время такой массовой экспансии ГМО в мире.
Напомню, что в работе круглого стола ГМО «Один из вызовов 21 века» принимали участие представители общественных организаций из 17 стран. По итогам обсуждения выработана резолюция, призывающая лидеров стран Большой Восьмерки обеспечить систему выявления и маркировки ГМО и сделать процесс принятия решений по вопросам трансгенов полностью открытым для общества.
Рассказывала Марина Катес. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Есть ли у истории законы? Возможно ли множество исторических фактов уместить в рамки общих законов? Сегодня мы вновь обращаемся к этой теме. В XIX веке попытку обобщения истории предпринял Томас Мальтус, создавший теорию демографических циклов. Во второй половине XX века этот подход был развит и усовершенствован. Демографический цикл начинается с роста населения, которое с течением времени приводит к нехватке пашен, перенаселению, голоду, восстаниям, революциям. В результате происходит демографическая катастрофа, население сокращается, после чего начинается новый демографический цикл. О том, как проявлялись эти закономерности в истории России, рассказывают кандидат исторических и физико-математических наук, сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Сергей Нефедов и доктор исторических наук, сотрудник Российского государственного гуманитарного университета Андрей Каратаев. С ними беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Первый вопрос, Сергей Нефедов. Ну, давайте расскажем о вашем моделировании, как оно касается России.
Да, конечно, Россия не являлась исключением. Но для того, чтобы рассказывать о истории России, нужно сначала вернуться к теории Голдстоуна.
Это вот, английский социолог, да?
Это американский. Голдстоун рассматривает структуру. Это государство, элита и народ. Они реагируют на рост населения по-разному. Если для народа рост населения приводит к крестьянскому малоземелью, падению потребления, то для элиты рост ее численности приводит к образованию фракций, к образованию бедных дворян и богатых бояр, которые вступают в борьбу между собой. В условиях недостатка ресурсов они покушаются также и на то, что принадлежит государству. А государство в условиях России – это было самодержавие. В принципе, единое русское государство, кроме того, независимое, начинается с Ивана III.
То есть это 15 век?
Да, это начало государства российского.
Значит, что был? Был народ, да?
Да, народ, это были, конечно, крестьяне в основном, причем свободные крестьяне. Они еще не были закрепощены, хотя переход был возможен там 2 недели вокруг Юрьева дня. И закон защищал права крестьянин.
Дальше у нас есть кто?
У нас есть народ, крестьянство, у нас есть элита, это дворяне и бояре, и государство, это самодержавие. И вот начинается первый период демографического цикла, это период роста. Он действительно фиксируется новгородскими писцовыми книгами. Там где-то за 14 лет, прошедших между двумя описями, население увеличилось на 14%, ну, то есть средний рост где-то процент в год.
Во всем государстве?
Нет, это по новгородским землям. Это довольно высокий темп роста. Причем население росло и дальше, но уже сказываются какие-то последствия возросшей демографической нагрузки. Дело в том, что Русь, хоть она и кажется обширной, лесистой страной, но страна эта очень неблагоприятна для земледелия. Россия тогда кончалась возле Тулы на юге и около Нижнего Новгорода на востоке. Это была небольшая страна. Вот небольшая и бедная страна. Население, которое, конечно, было вот зажато в этих лесах, на этих песчаных почвах, и ресурсы здесь были чрезвычайно ограниченными. Поэтому допустимая плотность населения здесь мала, и перенаселение начиналось, когда, казалось бы, вокруг еще остаются свободные земли. Уже в 20-х примерно годах 16 века новгородские данные показывают уменьшение численности населения, стабилизацию, уменьшение численности населения в некоторых пятинах, ну так назывались новгородские районы.
Пятины.
И показывают все признаки сжатия. Крестьянское малоземелье, уход крестьян в Новгород, прежде всего, который оказался по тем временам очень большим городом, он около 10% населения.
Колоссальный город по тем временам.
Колоссальный. Новгород был ремесленным городом. Вот сюда стекалось обезземеленное население, чтобы заниматься здесь ремеслом. И, в общем, это все протекало так, как и прогнозирует теория. Появились и эпидемии, и голод пришел, и резкий рост цен. С какого-то момента не было уже ресурсов для дальнейшего роста. Относительно центральных областей российского государства, здесь тоже прогрессировало крестьянское малоземелье, что тоже цены росли, вмешивались еще другие процессы. Россия в это время вела тяжелые войны. Для того, чтобы завоевать земли и таким образом расширить экологическую нишу этноса, обеспечить крестьян землей, а дворян поместьями, пошел поход Иван Грозный.
И взял Казань.
И взял Казань. Но это повлекло за собой большую войну не только с татарами, с крымцами, но и потом войну с Ливонским орденом, с Польшей. И вот в конечном счете вот эти вот военные налоги плюс большой неурожай привели к катастрофическому голоду.
При Иване Грозном, да?
Да. Который продолжался и в 70-м году. Но в 70-м году к нему присоединилась еще и чума. И уже в 70-м году численность крестьян уменьшается.
Так это должно было снять проблему перенаселенности на какое-то время, да?
Если бы по простой мальтузианской модели проблема перенаселенности должна была бы быть снята. Но в реальности система была более сложной. Это было не просто население, а население довольно сложным образом структурированное. И фактор элиты радикальную ситуацию менял.
Вот.
В худшую сторону. В этой ситуации в худшую сторону.
Крестьяне стали разбегаться. Они не могли платить налоги. Им не оставалось как уходить. Вот потому что неплательщиков, естественно, тащили на провёж и избивали. А налоги с ушедших должны были платить оставшиеся.
Им все тяжелее
становилось. Да, и это вызвало массовую эпидемию бегства. Помещики, естественно, находились в очень тяжелом положении и требовали прикрепления крестьян. И вот весь дальнейший период, это уже правление Бориса Годунова, он вот наполнен этой борьбой дворянства за прикрепление крестьян.
То есть за крепостное которое, право, фактически.
Да, которое позволило бы дворянам, по крайней мере, снаряжаться на войну. И ведь шла война. Конечно, это пришлось сразу же прекращать эту войну, Ливонскую войну. В конечном счете закрепощение оставалось... Ну, как будто единственным возможным выходом. Выходом, который позволил бы увеличить численность дворянского ополчения и восстановить его боеспособность. Что же последовало затем? Закрепощение представляло собой вот трансформацию этой структуры. Государство, элита, народ. Теперь помещики могли брать с крестьян сколько хотели. Резко увеличилось. Рент. Ну, в принципе, ясно, что да. Помещик, у которого всего 3 или 4 двора, он вынужден для того, чтобы снаряжаться в поход, брать со своих крестьян все, вплоть до запасов, оставляемых на случай голода.
То есть это получается скорее кризис от недонаселенности, чем от перенаселенности.
Ну, это перепроизводство элиты при том количестве податного населения, которое имеется.
Таким образом, запасов у многих крестьян не было. А большой неурожай приходит в Россию каждые 7-8 лет, и если нет запасов, то последует страшный голод. И этот голод последовал в 603 году. Борис Годунов сразу оценил ситуацию. Он издал указ о восстановлении Юрьева дня, причем только для тех провинциальных помещиков, у которых нет хлебных запасов. Ну, крестьяне, конечно, все равно уходили. Отовсюду бежали.
А куда они бежали?
И бежали они на юг. И как только, значит, в следующем году Юрьев день был опять отменен, стал вопрос о возврате этих крестьян. Все они стали думать о том, что сейчас их начнут возвращать. И вот в этот самый растревоженный рой на юге, на Северской Украине, приходит человек, который объявляет себя царем Дмитрием и обещает всем свободу. Ну, надо сказать, что после того, как он действительно стал царем, он разрешил тем крестьянам, которые вот поддержали его на юге, разрешил не возвращаться к
своему. То есть он не соврал?
Да. И он был поддержан и частью дворян. Ведь дело в том, что дворянство-то фрагментировалось вот в соответствии с теорией Голдстоуна. Бедные дворяне, они были недовольны своим положением. Вот там некоторые дворяне вообще крестьян не имели. И они, наоборот, имели все основания быть недовольными правительствами, в особенности боярами. Крестьяне-то часто бежали к боярские усадьбы. Бояре имели возможность давать им льготы. Бояре еще уводили крестьян у бедных помещиков. И поэтому, конечно, там, на юге, вот существовал огромный очаг такой ненависти к этой боярской Москве. Вот, и все это полыхнуло и привело на престол Дмитрия или Лже-Дмитрия. Эти события мало что дали, на самом деле, дворянам. Крестьян у них не прибавилось. Единственный способ как-то сохранить свое положение в этой ситуации состоял в разбое. Тут достаточно было примкнуть к одной из враждующих группировок и пробавляться. И вот дворянство стало истреблять само себя в этой войне. То есть вот все это настолько замешалось и сошлось в один сплошной страшный кризис. Сюда пришли и поляки, сюда пришли и украинские казаки с юга.
Поживиться?
Да, грабить просто. И в результате Россия была полностью разорена. Ну, погибло, видимо, около половины населения.
Кошмар. Это вот смутное время, да?
Да, это смутное время, после которого описывают, что вот шведские послы, которые ехали в Москву, они встречали на своем пути вымершие деревни, и когда открывали двери домов в этих деревнях, оказывалось, что дома эти заполнены трупами.
Добавлю, существенная разница между коллапсом 1568-1572 года и коллапсом смутного времени заключается в том, что если в ходе первого коллапса мы наблюдаем резкое сокращение численности податного населения без столь же резкого сокращения численности элиты, то в ходе смутного времени наблюдалось сокращение как общей численности населения, так и численности элиты, истребившей себя в этой междоусобице.
И шанс у страны появился.
Но в результате первый коллапс не привел к стабилизации. К стабилизации привел второй коллапс. То есть, когда действительно начался новый политико-демографический цикл. Когда мы имеем сильно придевшее производительное население, однозначно хорошо обеспеченное ресурсами, крестьян, и относительно небольшую элиту, поддержание существования которой не требует собирать оставшихся крестьян
до нитки. Да? В этом смысле получается, что логика смутного времени была в том, чтобы уменьшилось количество элиты, которое просто на себе народ не мог вынести. Да,
на самом деле, то же самое было, скажем, и в Англии.
Да, война Алой и Белой Розы.
Алой и Белой Розы, когда элита себя взаимно переистребляла. И только после этого в Англии начался новый виток роста. Но это к тому, что все-таки Россия здесь не исключительно. На самом деле, во Франции то же самое наблюдается. И в целом для Европы, то есть там не просто демографический коллапс происходит, а сразу начинается новый рост. То есть наличие элиты все существенно усложняет.
Сотрудникам Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Сергеем Нефедовым и доктором исторических наук Андреем Каратаевым беседовали Александр Марков и Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.